Хорошо, тогда я начну. Ну, должен сказать, что хотя председатель сказал, что упор на графику должен быть, то но у меня в докладе графики не будет. И даже в заглавии семинара графики нет. Поэтому уж извините, значит, первые три доклада будут не про графику. Вот. Значит, но тем не менее, значит, вот тот повод, благодаря которому мы сегодня здесь собрались, он звучит все-таки как высокопроизводительные вычисления, и они, конечно, включают в себя не только графику, но здесь я хотел бы сделать, так сказать, от лица и по поручению моих коллег, которые работают вот в одном из отделов ИКИ, такой небольшой вступительный рассказ о том, какие задачи могли бы, какого рода модели могли бы нас интересовать, в том числе для использования вот на таких персональных суперкомпьютерах. Вот кто бы знал, когда 20 лет назад я был студентом, пришел, мне дали 86-й процессор, компьютер с 86-м процессором, сказали, вот, никто больше у нас не умеет в лаборатории им пользоваться. Считай, что хочешь. Вот. Но это была уже машина, 640 килобайт памяти, на нем бегал MATLAB досовский. Уже что-то можно было сделать. Ну, значит, наш отдел занимается физикой плазмы. Причем вот физикой плазмы в том смысле, что мы меряем не только излучение, которое, как астрономы измеряют излучение, которое исходит из удаленных областей плазмы. Мы изучаем плазму так, там и таким методами, где мы можем до нее дотянуться руками. Это плазма магнитосферы, солнечного ветра. Здесь показан вот диапазон параметров плазмы, которые у нас есть, в единицах электронной плотности и температуры. И вот в углу у нас термоядерная плазма, а вот более низких, извините, у нас указочка не... Спасибо. Вот. Ну вот космическая плазма на нижнюю часть занимает в основном. И то, куда мы можем дотянуться руками, это ионосфера, магнитосфера, межпланетная плазма. Ну, на Солнце мы можем посмотреть с очень близкого расстояния и много что увидеть, хотя до местной плазмы дотянуться не можем. И у нас остается еще, вот когда я был студентом, говорили, что 95% всего вещества Вселенной это плазма. И вот внизу межпланетная, межгалактическая, межзвездная, межгалактическая плазма. То, что мы видим на звездном небе. Ну, сейчас у нас темная материя есть, там темная энергия. Поэтому перестроились и говорим, 95% видимой материи это плазма. Вот. Причем характерная совершенно вещь, которая для космической плазмы очень существенна, это то, что длина свободного пробега обычно сравнима либо с характерными размерами системы, если это касается Солнечной системы, либо, ну, хотя и меньше размеров астрофизических систем, но все-таки она как бы очень велика. Таким образом, у нас такой термин есть бестолкновительная плазма, и, строго говоря, с земной точки зрения, это недостижимый вакуум. Там протон пролетает от Солнца до Земли, ни разу не столкнувшись. Вот. Ну вот конкретно такая практический аспект этого – это изучение солнечно-земных связей, влияние солнечных вспышек, солнечной активности на магнитные бури, магнитосферу Земли. Значит, все пространство между Солнцем и Землей заполнено плазмой, солнечным ветром. И здесь происходят такие вот… на самом деле это по существу взаимодействие магнитных полей Солнца и магнитного поля Земли. Магнитное поле Солнца растягивается солнечным ветром и таким образом контактирует с Землей. Но здесь масштаб, естественно, у нас немножко побольше. У нас 200 радиусов Солнца от Земли до Солнца. Вот. И вот, но если на Земле, как сказать, мы не можем увидеть структуру магнитных полей, вот если она так визуально, так нарисована схематично по модели, то на Солнце мы структуру магнитных полей хорошо видим по рентгеновскому излучению. Это вот такая известная картинка, сделанные с очень высоким разрешением. Вот эти магнитные дуги, светящиеся, это и есть линии магнитного поля, на которых плазма и на них захвачена плазма горячая, и она высвечивается в рентгене в дальнем ультрафиолете. Но на самом деле такой же объект сейчас мы можем увидеть и в дальнем космосе. Вот это очень известный, опять же, снимок, называется кластер галактик Пуля. Вот. Здесь на самом деле два огромных галактических кластера сталкиваются между собой, и вот вместе вот этот вот треугольничек красный, это как раз вот, условно говоря, магнитосфера. Это не магнитосфера, конечно, но такое плазменно-магнитное образование, связанное со столкновением двух потоков плазмы, летящих друг на друга. И это, в принципе, вот размер этого, правда, мегапарсеки, а не астрономические единицы. На самом деле, чтобы промоделировать эту систему, нам нужна система уравнений Власова-Максвелла. Это значит функция распределения по скоростям в каждой точке. Три компонента магнитно-электрического поля, несколько сортов частиц. При этом масштаб для ионов электронов отличается 2000 раз. А как правило, масштаб системы еще это коэффициент 1000 на ионный Лар-Мойровский радиус, поэтому, который составляет масштаб иона. Поэтому вот характерная вещь, которая отличает, например, космические задачи от газодинамических, это вот то, что если мы хотим полностью физику все восстановить, нам нужно вот масштаб, диапазон масштаба поддерживать чуть ли не миллион. В общем случае это, мягко говоря, плохо решаемая задача. Решается сейчас обычно так в одно-двухмерных приближениях. Но в случае столкновения, к счастью, плазма вморожена в магнитное поле, ионы практически вращаются вдоль магнитного поля вокруг электроны, и поэтому за счет этого держатся, как бы привязаны к силовой, к магнитному полю. Вот тогда можно говорить о силовых линиях, а динамика силовых линий описывается так называемыми магнитогидродинамическими уравнениями, что, в общем, позволяет сделать задачу более-менее решабельной. Вот характерный пример – это глобальная МГД-модель магнитосферы Земли. В данном случае это, так сказать, серьезная модель, это не персональный продукт, так сказать, на нее там два, вот на конкретно эту модель, которая здесь нарисована, это BATS-RAS, американская модель, было затрачено там большое количество человеческих часов и труд целой лаборатории там 10-15 лет назад. Сейчас она распределена, а сейчас она вот как бы раздается в бесплатное пользование. Здесь вот показан, у нас слева набегается солнечный ветер, показаны разным цветом области с разной плотностью плазмы. А вот эта вот серенькая линия, как серенькая оболочка, которая отрывается, вытягивается и отрывается. Это так ведет себя некоторая характерная выделенная поверхность, соответствующая некоторому выделенному значению магнитного поля. Вот этот вот отрыв разбухания, вытягивание и отрыв хвоста, это есть один из элементов магнитной бури, за которым вот мы в частности следим. И все это дышит в зависимости от условий в солнечном ветре. Ну вот, отрывается, потом останавливается. Вот этот BATS-RAS, он как раз характерный пример того, что можно использовать. Сейчас он распределен на несколько вычислительных узлов, но минимум они просят, чтобы у них было 8 вычислительных узлов, примерно 1 гигабайт памяти на узел. У этой модели трехмерная сетка, неравномерные размером примерно 100 на 100 на 100, и она разбивается на ячейки по числу вычислительных узлов, и, соответственно, каждый вычислительное ядро обрабатывает одну ячейку и потом сшивается на границе, граничные условия передаются. Это вот один прогон такой задачи на, скажем так, сейчас хороший современный кластер размером примерно 30 ядер, он позволяет эту систему гонять в режиме реального времени, то есть час реальных наблюдений, час реальной жизни магнитосферы за вычислительный час. В принципе, вот новая такая модель, она, конечно, для отдельного научного сотрудника неподъемна, но вот как, если взять уже готовую модель, то ее, в принципе, можно уже использовать самому, так сказать, вот, ну, получив и научившись с ней работать, но там есть детали, связанные с тем, что вот эти вот, тот миллион, фактор миллион на масштабах, которые надо поддерживать. Здесь, конечно, нижние тысячи отброшены между ионами и электронами, потому что электронов нет в принципе. Но все равно вот этот фактор до минимального ионного размера, он по-честному быть создан не может. Для этого вводится некоторые такие численная вязкость в моделью, что делает ее вообще нетривиально, ее физическую интерпретацию. То есть это все равно, в принципе, довольно нетривиальная вещь для использования, хотя, в принципе, уже можно, наверное, вот продвинутому научному сотруднику использовать. Хотя должен сказать, что сейчас есть уже альтернатива локальному использованию. Есть, значит, есть американский ресурс, заходите, ставите начальные условия через интернет, через день вам сбрасывают ответ уже посчитанный. В принципе, в данном случае вот уже и подумаешь, надо ли ее у себя на компьютере иметь, чтобы там в основном они используются для рассмотрения, так, для изучения деталей геометрии, вот, крупномасштабной геометрии, структуры отрыва хвоста, профиля границ всяких. Значит, ну, там, естественно, существует полный спектр моделей от МГД до полной кинетики. Это многожидкостная гидродинамика, гибридные схемы, где включена ионная кинетика, метод крупных частиц, который позволяет несколько уменьшил интенсивность вычислений в случае полной кинетики. Но о них я здесь не буду останавливаться, потому что, в принципе, если судить о вычислительных требованиях, то, в принципе, вот этот вот МГД-пример, он уже довольно характерен. Дальше есть пара примеров задач, которые, в принципе, уже, если мы говорим здесь о персональных суперкомпьютерах, то которые могут ставиться и решаться отдельным научным сотрудником. В частности, есть такой метод одиночных частиц. Суть его в том, что, как я уже сказал, что плазма у нас бестолкновительная, и, в принципе, можно за каждым ионом проследить. И вот, например, так ведет себя ион, типичный ион в магнитосфере. Это вот здесь у нас солнышко слева, здесь Земля, вот здесь хвост. Соответственно, вот он, это вертикальный разрез. Вот если мы запускаем, вот он ион влетает в магнитосферу в области, вот в этой лобовой области, так называемой зоны Каспа, где у нас заход частиц на магнитные силовые линии Земли облегчен. Дальше он быстренько пролетает хвост, разворачивается, ускоряется и начинает вот такими Y-образными траекториями дрейфовать к Земле. Дальше, приближаясь к Земле, он закручивается вокруг Земли и уходит на дневную сторону. То есть один ион, в принципе, он пролетает через всю магнитосферу. И таким образом существует довольно большой класс физических задач, которым будет решен так называемой трассировкой частиц. Вы сфиксируете некоторую конфигурацию магнитного поля, запускаете сюда много-много частиц по одной с разными начальными условиями, просчитываете каждую траекторию и по совокупности этих траекторий делаете какой-то вывод о физике. Либо даже можно такую квазисамосогласованную схему решить, рассчитывая магнитное поле по функциям распределения частиц. Ну, проблема здесь в том, что упирается. Обычно это для начальных этапов можно обычный Рунге-Кут использовать. Проблема в том, что конфигурация поля может быть довольно сложной. Ну, в частности, вся магнитосфера. И тогда вот то, что вы можете просчитать за день на обычной PC-шке, это там десяток частиц, там, ну, 100 частиц. В простых геометриях можно считать там, ну, 100 тысяч частиц за день, но это уже тогда и ну, несколько другие задачи ставятся. Скажем так, более простые. Вот пример характерный такого расчета на очень простой схеме такого слабомагнитного, который локальное усиление магнитного поля. Вот ион вылетает, ускоряется здесь и по разным хаотически вылетает по разным траекториям. Вот очень интересная задача, это решение, вот анализ этого хаоса, который здесь возникает. Это вот реальная расчетная задача, моделирование, визуализация после реальной расчетной задачи. Вот эта задача, она теоретически очень легко параллелится, если у вас, например, есть кластер или сервер там, с несколькими узлами, вы просто в крайнем случае можете даже запустить просто 4 одинаковых задачи с разными, или там 8 одинаковых задач с разными начальными условиями. И таким образом увеличить скорость получения ответа. Но вот один из хороших вопросов, один из интересных вопросов, который мы бы хотели здесь выяснить, это насколько возможно, вот если у нас там, условно говоря, в платформе Tesla 100 вычислительных узлов, то мы можем ли 100 электронов или там протонов одновременно запустить? И что это нам будет стоить в смысле быстродействия? Еще одна такая характерная задача, которая тоже подъема для научного сотрудника отдельного, это решение система интегральных дифференциальных уравнений. Да, это тоже, в общем, вариант такого моделирования, но на уровне аналитики, такой с численным взятием интегралов. В данном вот уравнении здесь показано, у нас есть закон Ампера, который, естественно, магнитное поле, градиент магнитного поля зависит от токов, а токи собираются из функции распределения частиц, зависящих, в свою очередь, от электрического и магнитных полей. В результате вот в ядре всех этих интегралов у нас там 4-5-6-мерное пространство, а на выходе одномерный профиль. То есть у нас фактически здесь получается система вложенных циклов при вычислении. И вот вопрос, насколько мы можем ее распараллелить. Вычисления, в принципе, могут быть очень довольно сложными, особенно если нам нужны последовательные приближения. И вот тоже такой насущный вопрос. Какова может быть сложность кода, загруженного в отдельную ветку на платформе Tesla, чтобы это, так сказать, можно было распараллелить, например, внутренние циклы так, чтобы существенно увеличить быстродействие, скажем так, не в 2 раза, а в 10 раз. Так, ну вот здесь был у нас уже некоторый опыт, мы использовались видеокарты NVIDIA для То есть это не совсем платформа Tesla для вычислений. Вот на умножении матриц удалось получить ускорение порядка 100 раз, но как только перешли к реальной физике, значит, ускорение, вот коэффициент ускорения сразу там снизился до двойки, до, даже меньше. И вот я думаю, что вот в кулуарах мы эту тему, тут еще будет выступать тоже заинтересованные граждане со следующими докладами. Тут эту тему тоже можно обсудить. Ну и вот такой это последний мой слайд. То, что реально, нам кажется, можно существенно, хотелось бы существенно продвинуть с помощью вот новой платформы вычислений, и то, что действительно могло бы использоваться на персональном, так сказать, суперкомпьютере, это расчеты методом одиночных частиц и решение сложных систем уравнений. МГД и кинетические схемы, они, конечно, тоже интересны, но на данном этапе в меньшей степени. И вот если мы, скажем так, успешно решим первые пункты, то тогда можно будет браться за второй. Такие вопросы, вот, на которые хотелось бы понять, это какое количество полностью независимых ниток вычислений можно запустить, какие ограничения на длину кода каждой нитки и на размер кэша, особенно с учетом того, что сейчас анонсировано вот в 2010 году и второе поколение архитектуры Tesla, и там говорят третье на подходе. На этом спасибо. Все, если есть вопросы.
Спасибо большое. Ну, у нас есть много времени на вопросы. Здесь давайте.
Почему второй вопрос ты?
Ну, говоришь, потому что это не совсем персональные вычисления уже. Это, если говорить не о привинчивании там модели 20-летней давности, а если говорить о новых моделях, то это дело уже лаборатории, скажем так. Это коллективный труд ни одного человека, поэтому вот. Нет, это не приоритетность, это такая практическая приоритетность, так скажем. Надо вот.
А еще третий вопрос, не понял, что значит независимо.
Это не третий вопрос, а вопросы пошли. Ну вот, какое количество, вот там, есть простейшая задача, метод одиночных частиц. В принципе, сколько у меня частиц, столько я могу параллельных, полностью параллельных процессов пустить. Вот. Вопрос, если у нас там, условно говоря, открываем проспект, там написано 256 там вычислительных ядер, то я могу 256 ниток параллельных запустить или нет? Вот ответ не очевиден. Что? Ну, это мы услышим там в дальнейшем, да. Да. Ну и хорошо, да, замечательно.
Вы их все записали, да?
Не, ну они, в общем, очевидны, а потом они будут многократно повторены, я думаю, здесь, в наших докладах, поэтому. Ну,
насколько я понял, значит, в NVIDIA количество независимых ниток, которые можно запустить, оно зависит от того, от объема памяти, который использует каждая нитка. Вот так как вы знаете специфику вашей задачи, сколько в байтах, килобайтах использует одна, будет использовать одна такая нитка? Можете себе представить?
Вот Максим ответит, наверное.
Ага. Вот именно вот это вот.
Нет, он при этом еще должен хранить модель магнитного поля там у себя, рядом же. Поэтому модель магнитного поля, она может и 10 байт занимать, и 10 килобайт, в зависимости от сложности задачи. Вот. Там, если это магнитосферы, то это там десятки килобайт могут быть. Если это просто токовый клин, токовый лист, то это может быть.
Это то, что не шарится, да, вы имеете? 10 килобайт, это то, что не шарится между ними.
Да, да. То, что в идеальном бы желательно было, чтобы это не шарилось, да.
Ага, понятно. А да, это, наверное, к NVIDIA вопрос.
Да.
Если больше вопросов нет, спасибо большое докладчику.